Глава 14. Вес 156 фунтов. Линды дома не было. Хейди, у которой обычные морщинки вокруг глаз и в уголках рта стали теперь глубокими от напряжения, она дымила, как паровоз, как увидел Вилли. Один «Вантидж 100» за другим. Сказала Халику, что отослала Линду к тетке в Вестчестер. «Я сделала это по двум причинам», — объяснила Хейди. «Во-первых, ей нужно отдохнуть от тебя, Вилли, от того, что с тобой происходит. Она ведь с ума сходит от беспокойства. Дошло до того, что я не смогла убедить ее, что это не рак».
«Ей следует пообщаться с Гарри Росингтоном», — пробормотал Вилли, заходя на кухню, чтобы приготовить кофе. Ему срочно требовалась чашка крепкого и черного кофе без сахара. Похоже, у них обнаружилось духовное родство.
«Что? Я тебя не слышу».
«Не обращай внимания, просто дай мне выпить кофе».
«Она не могла спать». Хэдди беспокойно выкручивала пальцы. «Ты это понимаешь?»
«Да», — ответил Вилли, и он действительно понимал, но все равно чувствовал, будто где-то внутри него засел острый шип. Он задумался, понимает ли Хэдди, что ему сейчас требуется присутствие Линды как части его душевной поддержки. Но часть системы или нет, он не имеет права лишать Линду уверенности, ее психического равновесия. Здесь Хэдди права. Она права, несмотря на то, как это тяжело для него. Вилли снова почувствовал, как ненависть снова вспыхивает в его сердце. Мамочка отправила дочку к тетушке, как только Вилли позвонил и сказал, что едет домой, потому что пугала папочка уже в дороге. Почему в тот день она это сделала? Почему тебе приспичило выбрать именно тот день?
Вилли, ты себя хорошо чувствуешь?
Ее голос был странно нерешительным. Боже, до чего тупая сука. Смотрит на невероятно худеющего человека, и все, что может ей прийти в голову, это спросить, хорошо ли он себя чувствует. Да так, а что?
Ты только что выглядел так странно.
Вот как странно. Почему в тот день, Хэдди, почему ты выбрала именно тот день и час, чтобы забраться мне в штаны после стольких лет целомудренных сношений в темноте? «Ну, как я полагаю, теперь я всегда чувствую себя несколько странно», — ответил Вилли, думая. «Ты должен прекратить это, дружок. Никакого смысла. Очень трудно, когда она вытягивает одну сигарету за другой и выглядит при этом прекрасно. Но все-таки надо остановиться, Вилли». Хэдди отвернулась и затушила сигарету в хрустальной пепельнице.
«Второе заключается в том, что ты скрываешь от меня что-то. Что-то связанное с этим. Иногда ты говоришь во сне. Ты отсутствовал по ночам. Я хочу знать, где ты был. Я заслужила знать это».
Она начала плакать. «Хочешь знать?» — спросил Вилли. «В самом деле этого хочешь?»
«Да, да».
И Вилли ей рассказал. Хьюстон позвонил на следующий день и после долгого и бессмысленного пролога добрался до сути. У него находилась Хэдди. Он и Хэдди уже долго разговаривали. «Ты не предлагал ей нюхнуть из своей склянки?» — хотел спросить Халик, но решил промолчать. Результатом их продолжительной беседы была простая мысль. Они посчитали Вилли сумасшедшим. «Майкл», — сказал Вилли, — «старый цыган существовал в действительности. Он коснулся нас трех — меня, Росингтона и Хопли. Человек вроде вас не верит в сверхъестественное, я это допускаю. Но вы наверняка обладаете способностью к рассуждениям, потому что не должны исключить вероятности. Он коснулся нас троих, и мы все трое заболели загадочными недугами. Теперь, ради Христа, прежде чем решишь, что я свихнулся, вдумайся!» «Вилли, этого не может быть. Я говорил с Ледой Росингтон. Она сказала мне, что Гарри лечится в клинике Майо от рака кожи. Она сказала, что болезнь зашла довольно далеко, но они уверены, что он поправится. И еще она сказала, что не видела тебя с рождественского вечера у Гордона». «Она лжет!» — Хьюстон замолчал. А тот звук в отдалении — плач Хэдди. Рука Вилли сжала трубку так, что побелели суставы. «Ты говорил с ней лично или по телефону?» «По телефону? Не понимаю, какая разница?» Если бы ты увидел ее, ты бы понял. Она выглядит как женщина, которая перенесла шок, которого ей хватит на всю жизнь. Ну, когда ты узнаешь, что у мужа рак кожи, и болезнь уже достигла опасной стадии... Ты говорил с Гарри? Он в отделении интенсивного ухода, а людям, находящимся в таком отделении, телефонные разговоры разрешены только при крайне чрезвычайных обстоятельствах. «Я уже вешу 170 фунтов», — сообщил Вилли. «В целом потеря составляет 83 фунта, и я назвал бы это чрезвычайными обстоятельствами». Молчание на другом конце провода. Слышалось только всхлипывание Хэйди. «Ты будешь говорить с ним? Хотя бы попытаешься?» «Если ему разрешат доктора, если он сам захочет говорить со мной. Но, Вилли, тебе все это кажется...» «Нет, мне не кажется!» «Не кричи, ради бога, не делай этого!» Вилли закрыл глаза. «Ну хорошо, хорошо!» Успокаивающе заговорил Хьюстон. «У тебя навязчивая идея. Так лучше. Все, что я хочу сказать, что эта идея не поможет тебе выздороветь. Фактически она может быть коренной причиной психоанорексии, если это то, от чего ты страдаешь, как полагает доктор Янт. Вы... хопли!» — сказал Вилли. Пот выступил на его лице, и Вилли вытер его платком. Перед его глазами мелькнул образ Хопли. Лицо, которое уже не было лицом, а стало рельефной картой ада. Немыслимое воспаление, стекающая жидкость и звук, невыразимый звук, когда он провел ногтями по щеке. Со стороны Хьюстона наступило молчание. — Поговори с Дунканом Хопли, — он подтвердит. — Не могу, Вилли. Дункан Хопли покончил жизнь самоубийством 2 дня тому назад, когда ты находился в клинике Гласмана. Застрелился из служебного револьвера. Вилли плотно зажмурился и покачнулся. Он чувствовал себя так, словно снова пытался закурить. Ему пришлось сильно ущипнуть себя за щеку, чтобы не свалиться в обмороке прямо у телефона. — Тогда ты знаешь, — сказал он, все еще не открывая глаз. — Ты знаешь или кто-то знает, тот, кто видел его. — Грант Лолор видел его, — сказал Хьюстон. — Я звонил ему несколько минут назад. Грант Лолор. На мгновение испуганный рассудок Вилли не смог понять, ему показалось, что Хьюстон произнес искаженную версию фразы «гранд-жюри». Затем он понял. Грант Лолор был местным следователем по делам насильственных смертей. Когда Вилли еще был юристом, он тоже пару раз давал показания перед большим жюри. Такая мысль вызвала бессмысленный приступ хихиканья. Вилли закрыл ладонями нижний конец трубки, надеясь, что Хьюстон не услышит хихиканья, иначе он наверняка поверит в его безумие. «А ведь тебе бы очень хотелось поверить, что я свихнулся, правда, Майк? Ведь если бы я свихнулся, я начал бы что-то лепетать о маленькой скляночке с ложечкой слоновой кости. Никто никогда не поверил бы мне, а? Боже упаси!» И мысль сделала свое дело. Приступ смеха прошел. «Ты расспросил его?» «О некоторых деталях, касающихся смерти. После той истории ужасов, которую рассказала мне твоя жена, будь уверен, что я расспросил». Голос Хьюстона медленно стал чопорным. «Следует удовольствоваться тем, что когда он поинтересовался, каким боком это должно касаться меня, я просто повесил трубку». «Что он сказал?» «Что лицо Хопли действительно воспалено, но ничего похожего на ту картину ужасов, которую ты обрисовал Хэйди. Описание Гранда только подтвердило мою мысль, что это одно из тех воспалений, от которых я лечил Дункана еще в 1974 году. Эти вспышки крайне его расстраивали и не были для меня сюрпризом. Должен заметить, что воспаление сальной железы у взрослых иногда достигает серьезной формы и считается наиболее влияющим на психику заболеванием из всех, которые я знаю». «Значит, ты полагаешь, что он расстроился тем, как выглядит, и застрелился?» «Да». «Тогда давай проясним все до конца», — сказал Вилли. «Ты сказал, что у Хопли ординарное воспаление, которое он уже имел в прошлом, но в это же время ты утверждаешь, что он убил себя из-за того, как он выглядел в зеркале. Очень двусмысленный диагноз, Майк». «Я и не думал утверждать, что к этому привело только воспаление кожи», — сказал Хьюстон, начиная звучать раздраженно. «Самой худшей вещью в отношении проблем является то, что они, как правило, приходят парами, трио, целыми шайками. Никогда по одной. Психиатры имеют самый большой процент самоубийств на 10 тысяч человек в Вилле, но копы от них ненамного отстают. Вероятно, появилась целая комбинация факторов. Последнее воспаление могло явиться той соломинкой, которая переломила спину верблюду».
«Ты не видел его», — угрюмо ответил Вилли. «Это была не соломинка, это был мировой торговый центр.
Он не оставил записки, по которой мы могли бы что-то узнать».
«Христос!» — произнес Вилли, проведя рукой по волосам. «Христос!
Но причины самоубийства Хопли не тема для нашего разговора. Мы ведь говорили о другом».
«Только не я», — пробормотал Вилли. «Только не для меня.
Мне кажется, что мы должны поговорить о том, что сознание сыграло с тобой, Вилли, злую шутку. Оно завлекло тебя в ловушку. У тебя разыгралось воображение относительно цыганского проклятия. И когда ты зашел той ночью к Хопли, ты просто увидел то, чего не было».
Теперь голос Хьюстона приобрел доверительные нотки, чего раньше в нем не было.
«Ты случайно заглянул к нему, а до этого зашел к жене Гарри. И все только для того, чтобы немножко взбодриться?»
«Нет».
«Ты уверен? Хэйди говорит, что ты стал выпивать».
«Если бы это было так, меня бы видела Энди, твоя жена, ведь так?»
Последовала долгая пауза. Потом Хьюстон бесцветно проговорил. «Это удар ниже пояса, Вилли. Но именно такого замечания я ожидал бы от человека, который пережил сильный стресс. Психологический стресс. Психоанорексия. Вы, врачи, напридумывали имен для чего угодно. Но если бы ты видел Хопли, ты бы...»
Вилли остановился, вспомнив пламенеющие прыщи на щеках Хопли, сочащиеся угри, нос, который стал совсем неприметным на фоне жуткого вулканического пейзажа этого лица.
«Вилли, неужели ты не видишь, что твой разум пытается найти логическое объяснение тому, что с вами происходит? Ты чувствуешь, что виновен в смерти цыганки?»
«Проклятие перестало действовать, когда он застрелился», — услышал Вилли свой голос. «Может быть, именно поэтому он не выглядел столь уж отвратительно. Это как в фильмах про оборотней, которые мы смотрели в детстве, Майкл. Когда убивают оборотня, он снова превращается в человека». На смену замешательству, которое он ощутил при известии о смерти Хопли, и его более-менее нормального раздражения кожи, пришло возбуждение. Мысли Вилли устремились по новой тропе, исследуя новые вероятности и возможности, отметая предположения. Куда девается проклятие, когда проклятый, наконец, получает свое? С таким же успехом можно спросить, куда исчезает последний вздох умирающего? Куда отлетает его душа? Она уходит прочь, прочь, прочь. Может, существует способ, каким его можно отогнать прочь? Росингтон — это во-первых. Он отчаянно цепляется за идею, что у него рак кожи, потому что альтернатива намного хуже. Когда умрет Росингтон, не превратится ли он снова? Вилли вдруг понял, что Хьюстон уже давно молчит. А вдалеке на том конце провода слышались всхлипывания, такие неприятные, знакомые. Рыдания. Наверное, это Хэдди.
— Почему она плачет?
— прохрипел Вилли.
— Вилли! Дай ей трубку! — Вилли, если б ты только слышал себя! Дай ей трубку, черт тебя возьми! «Нет, не дам, пока ты... Слушай, ты, кокаиновый... Вилли, перестань!»
Хьюстон рявкнул так громко, что на мгновение Вилли убрал трубку подальше от уха. Когда он снова поднес ее к уху, рыдания прекратились.
«А теперь послушай», — сказал Хьюстон. «Таких вещей, как оборотни и цыганские проклятия, в жизни не существует. Я чувствую себя нелепо, когда говорю тебе об этом».
«Майк, а разве ты не видишь, что в этом и есть часть проблемы?» — мягко спросил Вилли.
«Разве ты не понимаешь, что этот народ, благодаря подобным представлениям, сумел не привлечь к себе внимания последние 20 веков или около того?» «Вилли, если на тебя и наложено проклятие, оно наложено твоим собственным подсознанием. Старый цыган не может проклясть. Но твой собственный разум, маскируясь под старого цыгана, может...»
«Меня, Хопли и Росингтона прокляли», —
— глухо сказал Халик. — Всех в одно время. Слепцом оказываешься ты, Майкл. Это не более чем совпадение. Сколько нам еще ходить хороводом вокруг куста, Вилли? Вернись к Гласману, дай им помочь тебе. Не своди с ума свою жену. На мгновение Вилли захотелось поддаться соблазну и сдаться, поверить Хьюстону, разумному и рациональному предложению в его голосе, который звучал утешительно, несмотря на раздражение. Потом он вспомнил Хопли, поворачивающего лампу, и его слова: «Я убил бы его очень медленно. Но пощажу вас, не стану вдаваться в подробности».
«Нет», — тихо сказал Вилли. «Они не смогут помочь мне, Майкл».
Хьюстон тяжело вздохнул.
«Тогда кто сможет? Старый цыган?»
«Да, наверное, если я найду его», — ответил Халик. «Но только наверное. Есть еще один парень, который может мне помочь. Такой же прагматик, как и ты. Джинелли». Имя выросло в его сознании, когда он произносил последнюю фразу. «Но главным образом, я думаю, что должен сам себе помочь».
«Именно об этом я и говорил».
«О, а у меня сложилось впечатление, что ты советовал мне снова отправиться к Гласману». Хьюстон вздохнул.
«Мне кажется, твой мозг тоже теряет вес. Ты думал, что станет с твоей женой и ребенком? Ты вообще об этом думал?»
«Хэдди не говорила тебе, чем она занималась, когда я сбил цыганку?» — чуть не выпалил Вилли.
«Вилли!»
«Я поговорю об этом с Хэдди», — ровно сказал Вилли.
«Но ты не...»
«Я думаю, что ты был прав относительно, по крайней мере, одного».
«Хоть на этом спасибо. И в чем же я был прав?»
«Что мы достаточно крутились вокруг одного и того же», — сказал Вилли, вешая трубку. Но они не говорили об этом. Вилли попробовал пару раз, но Хэдди только качала головой. Ее глаза обвиняюще глядели с белого застывшего лица. Она ответила только один раз. Это произошло на третий день после разговора с Хьюстоном, того самого, где она выступала в роли рыдающего аккомпанемента в отдалении. Они как раз заканчивали ужинать. Халик только что расправился со своей огромной порцией, но не чувствовал ни малейшего аппетита. Но он обнаружил новый тревожный факт. Если он ел, то терял меньше веса. Хэдди после разговора, спора с Хьюстоном, вернулась домой бледной и молчаливой, с распухшим от слез лицом. Крайне расстроенный и удрученный Вилли в тот день пропустил ленч с обедом, а когда взвесился на следующее утро, то увидел, что сбросил 5 фунтов, до 167. Он глядел на весы, чувствуя, как в желудке трепыхаются холодные мотыли. 5 фунтов за один день! Христос! И с этого раза он не пропустил ни одного обеда. Сейчас он указывал на свою пустую тарелку. «Это напоминает тебе анорексию невроза, Хэдди?» — спросил он. «Напоминает?»
«Нет»,
— неохотно ответила она.
«Нет, но...»
«Таким же образом я ел весь последний месяц и в прошлом месяце потерял около 60 фунтов. Ты не можешь объяснить, как мое подсознание оказалось способным на такой трюк? Потерять ежедневно около 2 фунтов при приблизительном поглощении 6000 калорий каждые 24 часа?»
«Я не знаю, но Майкл говорит...»
«Ты не знаешь, и я не знаю», — продолжал Вилли, сердито швырнув салфетку в свою пустую тарелку. Его желудок стонал, не в силах вместить такое количество пищи. «И Майкл Хьюстон не знает».
«Ну, если это проклятие, то почему со мной ничего не происходит?»
Вдруг завизжала она на мужа, и хотя ее глаза сверкали от ярости, он увидел, как в них скапливаются слезинки. Уязвленный, испуганный и временно неспособный сдержать себя, Халик закричал в ответ. «Потому что он не знал! Вот почему! Это единственная причина! Потому что он не знал!» Рыдая, она отодвинула свое кресло от стола, едва не опрокинувшись вместе с ним, и вылетела из-за стола, закрыв руками лицо, словно у нее разыгралась чудовищная головная боль. «Хэдди!» — закричал он, вставая так быстро, что опрокинул стул. — «Хэдди, вернись!» Ее шаги стихли. Он услышал, как хлопнула дверь. Дверь не их спальни, а то ли комнаты Линды, то ли спальни для гостей. Халик был готов поручиться скорее, что дверь спальни для гостей. Он был прав. С того дня Хейди больше не спала с ним. Та неделя, последняя, носила характер беспорядочного кошмара для Вилли, по крайней мере, когда он пытался позже вспомнить все подробности. Погода стояла жаркой, воздух удушливым. Даже фонарный проезд, который всегда казался прохладным, свежим, аккуратным, несколько поблек. Вилли Халик ел и потел, и потел, и ел, а его вес продолжал уменьшаться и уменьшаться. В конце недели, когда он в арендованном Ависе выехал по направлению к Мэйну, он сбросил еще 11 фунтов. Вес стал 156 фунтов. В течение этой недели беспрерывно звонили доктора из Гласмана. Беспрерывно звонил Майкл Хьюстон. Хэйди глядела на Вилли, курила и ничего не говорила. Когда он захотел позвонить Линде, она сказала мертвым голосом:
«Я бы предпочла, чтобы ты этого не делал».
В пятницу, за день до того, как он уехал, снова позвонил Хьюстон. Вилли выслушал новую информацию Хьюстона без особого удивления, с глубоким тупым ощущением ярости и боли от предательства. Он это предчувствовал. К Хьюстону снова приходила Хэйди. Они долго разговаривали, и все кончилось слезами. Потом состоялся долгий разговор Хьюстона с тремя посмешищами из клиники Гласмана. «Абсолютно не о чем беспокоиться, Вилли. Всего лишь доверительный профессиональный разговор». Они решили, что психиатрическая проверка принесет только пользу. «Я бы настоятельно рекомендовал, чтобы ты решился на это по доброй воле», — закончил Хьюстон. «А если я откажусь?» «Хэйди имеет юридическое право обратиться за помощью», — осторожно сказал Хьюстон. «Ты понимаешь?»
«Понимаю», — ответил Вилли. «Ты говоришь, что ты и Хэйди вместе с тремя посмешищами из Гласмана сговорились и готовы отправить меня в участок Солнечной долины, где основная специальность — плетение корзинок».
«Зачем столь мелодраматично, Вилли? Твоя жена беспокоится о Линде так же, как и о тебе».
«Мы оба беспокоимся о Линде», — отрезал Вилли. «А еще я беспокоюсь о Хэйди. Я хочу сказать, что бывают моменты, когда я сердит на нее невероятно, но все равно по-прежнему ее люблю. Поэтому я беспокоюсь. Понимаешь, она в какой-то степени неправильно тебя информировала, Майкл».
«Не понимаю, о чем ты говоришь».
«Я знаю, что не понимаешь. Я не собираюсь тебе ничего рассказывать. Она бы могла, только я в этом сомневаюсь. Все, что она хочет, это поскорее обо всем забыть. Пусть поговорит с тобой о деталях, которые она пропустила в первом разговоре. Может, тогда ты станешь понимать, что к чему. Скажем просто, ей надо преодолеть свой комплекс вины. Она вместо пачки сигарет в день теперь выкуривает до 2,5».
Пауза затянулась. А потом Майкл Хьюстон вернулся на прежний курс.
«Как бы то ни было, Вилли, вы должны понять, что эти тесты отвечают интересам всех заинтересованных лиц».
«До свидания, Майкл», — сказал Вилли и мягко повесил трубку.